Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве поэта Сергея Завьялова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней передачи – учение Аристотеля о четырех причинах. Виктор Петрович, ну ведь мы помним, что еще так называемые философы-натуралисты искали первопричину. Кто-то искал ее в числе, кто-то искал ее в воде, кто-то в воздухе, кто-то в земле. Значит, получается, Аристотель идет по их пути?
Да. Ну, вот как мы отмечали в предыдущих наших беседах, Аристотель – это прежде всего философ, которого интересует окружающий нас мир. То есть он ставит вопросы не нравственного порядка, как Платон, а природного, естественно-научного, как бы мы сейчас сказали. Его интересуют сами по себе вещи. Почему они такие, а не иные? Почему мы их можем познавать? Почему они движутся или иногда покоятся? И так далее, и так далее.
То есть, естественно-научный интерес?
Да, да. Аристотель по складу ума классический ученый. И его интересует познание окружающего мира. И в связи с этим у него возникает масса вопросов. Из чего этот мир состоит, что приводит его в движение, как этот мир можно познать и так далее. А эти вопросы волновали всю досократовскую философию, которая была по сути своей такой вот натурфилософией, или, как принято говорить, физиологией, учением о природе. И Аристотель здесь соединяет две традиции. С одной стороны, досократовскую натурфилософскую традицию, но подходит уже к этим вопросам совершенно по-иному, учитывая тот огромный вклад, который внесла в философию платоновская и сократовская мысль. И сам Аристотель указывает, что не он первый подошел к этим проблемам. Он честно указывает, что у него были предшественники, показывая тем самым, что он не делает никаких революционных приворотов, что он решает те же самые проблемы, которые решали и предыдущие философы. И поэтому он может высказать несколько более глубокие мысли и пойти несколько дальше, сделав какие-то обобщения, тем самым он и приходит к знаменитому учению о четырех причинах.
То есть он систематизирует те знания, которые были уже накоплены?
Да, систематизирует, обобщает, делает какие-то выводы, добавляет что-то свое. То есть Аристотель стоит действительно на позиции многовековой, уже к тому времени, греческой, философской и научной мысли.
Ну да, это очень важно, потому что он не отрицает предыдущий опыт, но как-то пытается его переосмыслить, как-то, может быть, улучшить.
Да, тем более, что предмет философии, как мы помним, для Аристотеля это познание сущего, то есть познание того, что существует. Физика для Аристотеля – это тоже философия. Вторая философия, она занимается несколько иными предметами, конкретными, чувственными, в отличие от философии, которая занимается предметами вечными.
И неподвижными.
Да, вечными и неподвижными, поэтому. И в плане исследования вот этих вечных, неподвижных сущностей, но которые существуют в нашем единственно существующем конкретном материальном мире, и разрабатывает Аристотель свое учение о четырех причинах.
Давайте перечислим эти четыре причины.
Это материальная причина, движущая, сущностная и целевая. Аристотель называет эти четыре причины в таком порядке, потому что именно в таком хронологическом порядке они были открыты древними греками.
Ну да, как мы сказали в начале, лежат материальные причины. Мы уже перечисляли вода, воздух, земля.
Да, то есть первые философы, Милетская школа, Гераклит, другие философы обращали прежде всего внимание на то, из чего состоят вещи нашего мира. То есть их интересовал, как говорит Аристотель, субстрат, та первооснова, материя, лежащая в основе нашего мира. Дальнейшие философы стали добавлять к этому простую мысль, что ведь в нашем мире есть движение, а не может быть субстрат сам по себе причиной движения. Следовательно, должна быть и движущая причина.
Ну да, вот как мы помним, Анаксагор считал это ум, нус, а Эмпедокл называл это противоборство вражды и любви.
Да, правда, Аристотель добавляет еще к этим двум именам, которым он, безусловно, отдает пальму первенства, еще Гесиода, который говорил, что прежде возникновения мира возник Эрос. То есть та движущая сила, любовь, которая и притягивает вещи друг к другу. Огромная роль в учении о четырех причинах принадлежит Сократу и Платону. Ибо именно эти философы поставили вопрос о познаваемости мира и о том, почему вещи такие, а не иные. Ведь у каждого предмета, заметил Платон, есть своя сущность. Человек отличается от лошади, потому что человек сущностно отличается от этого животного.
Ну и как мы помним, само понятие «сущность» Эйдос ввел как раз Платон.
Да, именно Платон ввел понятие сущности Эйдоса или идеи, правда, реализуя сократовскую мысль. Именно в философии Сократа глубоко была заложена эта мысль о сущностном отличии одного предмета от другого, что выражается в наших понятиях, которыми мы уже мыслим. И к этим трем причинам, открытым, честно признается Аристотель, предыдущими философами, он добавляет свою, целевую.
Но ведь она в потенциале уже есть, в принципе, у Платона.
Аристотель это тоже честно говорит. Да, она была у Платона, но Платон ошибочно отождествил ее с сущностной. Конечно, они очень близки, но тем не менее целевая причина существует отдельно от сущностной. Сущностная причина объясняет, почему вещь такова, а не иная. А целевая объясняет, для чего она существует. А это отдельная причина. Вообще, как мы увидим далее, вся философия Аристотеля и его физика особенно чрезмерно телеологична, то есть пронизаны этой целевой причиной. Аристотель объясняет часто на очень простых предметах, что такое четыре причины и почему необходимо признавать именно четыре причины и почему этого вполне достаточно. Вот, скажем, возьмем простой пример – статуя. Чтобы понять статую, мы должны, во-первых, ответить на вопрос, из чего она состоит. Из камня, мрамора там, или гранита, или глины, или меди. Тем самым мы отвечаем на материальную причину. Во-вторых, мы должны знать, как эта статуя была создана. Или в ее творении участвовал резец скульптора, или она сделана из глины руками гончара, или ее выплавили из меди. Это есть движущая причина. Но мы должны также понимать, что статуя не появилась бы, если бы не было замысла в уме у скульптора.
То есть сущностная причина.
Да, это и есть сущность. Мы понимаем, что конкретное изваяние будет отличаться от того идеального замысла, который был в уме скульптора. Потому что есть некоторая сущность, которая уже реализуется потом с некоторыми недостатками. И четвертый вопрос, который мы себе задаем, а для чего эта статуя? Или для того, чтобы перед ней приносить жертвы богам, и она будет стоять в храме, или она будет украшать наш сад, или небольшая статуэтка, которая будет стоять на нашем столе. В зависимости от того, какова целевая причина этой статуи, она также будет отличаться от других таких же предметов. И тем самым мы можем, наверное, согласиться с Аристотелем, что мы познали этот предмет, из чего она состоит, кто ее и как сделал, что он думал, прежде чем изваять, и для чего он это и сделал.
То есть, зная эти четыре причины в отношении какой-то вещи, мы можем утверждать, что познали ее.
Да, для Аристотеля это полное описание и познание конкретного предмета.
Однако, как мы знаем, Аристотель не во всем скопировал вот эти четыре причины, но он внес также и свое видение, и свое понимание.
Да, и особенно это касается сущностной причины. Аристотель – ученик Платона. И очень многое заимствовал из учения Платона о сущности, как эйдосе или идея. Но тем не менее, мы помним знаменитую фразу, приписываемую Аристотелю, «Платон мне друг, но истина дороже». Эта фраза и относится к отношению Аристотеля к учению Платона об идеях.
Ну да, как мы уже говорили, Аристотель критикует теорию идей Платона. А на что направлена эта критика?
Прежде всего, Аристотель отмечает бессмысленность, с его точки зрения, учения об идеях. Аристотель недоумевает, зачем нужно увеличивать количество непонятного. Мир и так состоит из огромного количества вещей, предметов, явлений, событий, которые нам нужно объяснить, а Платон увеличивает еще за счет разного рода идей, эйдесов. И Аристотель пишет даже, недоумевая, что Платон похож на человека, который, будучи в затруднении объяснить какое-то количество вещей, решил, что если он увеличит их количество, то тогда ему будет легче их объяснить. Понятно, какая-то ирония высказана в этих словах. Естественно, меньшее всегда легче объяснить, чем большее.
То есть он вводит еще одно неизвестное?
Да, Платон вводит еще одну неизвестную, которую нужно объяснить. Эйдос, идею. А Аристотель говорит, а зачем они нам нужны? Мы должны объяснять непосредственно видимый, ощущаемый нами мир. И этого вполне достаточно.
Зачем усложнять себе жизнь?
Да, зачем усложнять и так сложную проблему? Сразу заметим, главная причина, по которой Аристотель не соглашается с Платоном, это то, что идеи неподвижны, вечны, неизменны. А мир материальный, который мы наблюдаем, находится в постоянном изменении, вещи движутся, появляются, исчезают. И какое отношение имеют вечные идеи к временному изменяющемуся миру. Сказать, как говорит Платон, что есть идея движения, с точки зрения Аристотеля, это сказать парадокс. Это все равно, что горячий снег, холодный огонь, неподвижная идея движения.
Вечная идея временного.
Вечная идея временного, совершенно верно. Это противоречие в определении. Вечные идеи не объясняют изменчивости нашего мира. Это главная, пожалуй, причина, по которой Аристотель не принимает теорию идей Платона.
Ну, к тому же, если и у всего есть идея, тогда, получается, и у пыли, и у грязи есть идея.
Да, идея зла, идея ничтожных вещей, идея временных вещей. Множество возникает проблем, и их Аристотель также отмечает. У него есть и другие аргументы, при помощи которых он опровергает теорию идей Платона. Скажем, Аристотель утверждает, что невозможно объяснить бытие человека утверждением, что человек причастен идее человека. Ведь человек причастен не только идее человека. Он причастен и идее головы, руки, ноги, сердца, желудка, нравственности, ума, совести и многих-многих других понятий, которые теснейшим образом связаны с каждым человеком. Поэтому, вводя одну идею, мы тут же вынуждены вводить десяток, а то и сотни других идей, увеличивая тем самым не в два раза, а в огромнейшее количество раз количество этих идей.
То есть, получается какая-то такая дурная бесконечность.
Да, очень сложная, бесконечная многообразие идей. Но есть еще один очень остроумный аргумент, который выдвигает Аристотель. Впоследствии он получил название «третий человек». Ведь, согласно Платону, все происходит согласно какой-то причине, то есть какой-то сущности, какой-то идее. То есть все, в конце концов, сводится к идее. Значит, если Платон утверждает, что человек является человеком, а не лошадью, потому что он причастен идее человека, а не лошади, то этому должна быть причина. То есть должна быть идея причастности человека, идея человека.
Да, это получается очень сложно.
Да, получается еще одна идея. Идея причастности человека, идея человека.
Ну, и к тому же, может быть, идея причастности человека, идея человека.
Да, Аристотель об этом не пишет. Но мы можем продолжить это до бесконечности. Идея причастности человека, идея причастности человека, идея человека и так далее, и так далее. Почему он причастен именно этой идее? В общем, получается действительно до бесконечности. Поэтому объяснить просто путем причастности чего-то чему-то, Аристотель говорит, это тоже содержит в себе внутренние противоречия.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об аристотельском учении о четырех причинах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа
Благовещение.
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В сегодняшней передаче я затрону некоторые аспекты творчества видного современного поэта Сергея Завьялова. И уж поскольку русскую поэзию мы рассматриваем прежде всего в контексте православной культуры, то именно в этот контекст я и попытаюсь вписать тексты этого неоднозначного автора, выявляя его вначале в «Мелике», так называется итоговый том, вместивший большинство его текстов, написанных до 2005 года, а затем и в речах, последней изданной его книги, состоящей из 5 коротких поэм и открывающей новый, довольно неожиданный для его читателей этап творчества. Впрочем, в ней присутствуют также некоторые, находящиеся где-то посередине между вторым и первым тексты, одновременно служащие неким бродильным веществом для последующих, выполненных в совершенно новой манере, и вместе с тем напоминающие, правда смутно, стихи из предыдущих периодов. Их у Завьялова было несколько, и о них я тоже скажу немного позже, когда сосредоточусь на речах. Читая их, я нашел подтверждение некоторым своим соображениям, касающимся довольно частых у него христианских мотивов. Этими соображениями я и намерен с вами поделиться. Но прежде я должен сказать нечто о довольно маргинальной поэтике этого автора, тексты которого я высоко ценю, почитаю его как большого поэта, и тем не менее вынужден самого в себе в этом смысле притормаживать. Дело в том, что Завьялов, который закончил университет по специальности классической филологии, охотно использует свои профессиональные, так сказать, навыки в своей поэзии, и таким образом представляет собой поэта не просто для ее любителей, или, подобно Хлебникову, для поэтов, прошу прощения за тавтологию, а для специалистов-филологов. Но этот факт для нас, собирающихся сосредоточиться на исключительно религиозных мотивах его поэзии, на данный момент не должен заботить. Мы его не будем касаться вообще. Больше всего христианских мотивов в первой книге Завьялова «Оды и эподы». Вот, например, стихотворение середины 80-х годов «Звон колокольный», «Всхлыпы», проникнутые воспоминаниями о праздновании Пасхи и в развитии темы и по манере изложения, содержащие в себе некоторые черты, которые спустя полтора десятилетия будет развивать в своем творчестве поэт и священник Сергей Круглов, ставший едва ли не самой знаковой фигурой первого десятилетия нового третьего тысячелетия, подобно тому, как эту знаковость воплощала фигура Завьялова в конце тысячелетия предыдущего. «Звон колокольный, всхлыпы, и полубезумие улыбки, вопроса, древний лад рецитации с ласковой классикой хоров слезы херувимской, Господи, владыко живота моего». Просыпаются травы, последние льда островки, вспомни снег и восплачь, мечтания плотские, сентиментальный спектакль платонический, но неумолчной шумящей крови. Не простужен ли ты? Где тот запах недели страстной? Спите, забудьте слова лучезарных, забудьте про милицейский кордон перед храмом на паперти, фуражки в ножны, головы наголо. Послушай, говорю я себе, переживи темноту этих 3 суток. Ты ведь так любишь со свечкой в руке, из-за дверей крестный ход, смертью смерть, все определеннее. Или, например, стихотворение «Так вот и ныне» из одноименного цикла, входящего в ту же книгу. Вначале я приведу его целиком, а затем поделюсь некоторыми замечаниями, которое вызвало у меня несколько строк из первой его главки. «Так вот и ныне, как и во всякие из дней, неблагодарного забывания тебя, раба твоего отпущаешь, владыко, с опустошенной душой, раскаяния не испытав, заснуть во грехе и говорить не с тобой, хотя руку твою, милующую и карающую, видишь ты, очи мои. Вторая главка. Я начинаю. Жена, взгляни, как обыдень снег в эту ночь на юлианский сочельник, Гог и Магог стороной проходящие, наезжен поворот обстоятельств, так что уж лучше усни. Ведь ты все уже слышала, а что я еще не сказал, все равно не услышишь. Но еще раз хочу докричаться, разве ты не согласна, что этой ночью разъединение, обыдень снег? Третья главка. И напоследок, с миру по твоему глаголу, спасение сильным, слабым, истребление их рода, домочащегося к стене. А теперь обещанные комментарии по поводу второй строфы первой главы. Хотя иной слушатель, вполне допускаю, вовсе в них не нуждается. Но я все же их дам, так как нахожу здесь очень важные тенденции, характерные как для современного, отдающего должное иллюзорной, придуманной для себя самого веры, сознания, только после смерти, как можно догадываться, наконец обретающего полноту понимания, насколько был ему нужен в предыдущей жизни настоящий Бог. Отсюда, как мне кажется, строки Завьялова, отображающие, правда, не вполне последовательно это понимание. С опустошенной душой, раскаяния не испытав, заснуть во грехе и говорить не с тобой, хотя руку твою, милующую и карающую, видисте очи мои. Кстати, этот же мотив присутствует в еще одном из стихотворений из «Од и эподов». «Я еще выйду», и даже посредством финальных строк определяет его тональность. «Я еще выйду, и тенью упрямстве укоренясь на эту дорогу, плоть стихии любой отдавая, без опорности воздуха, конвульсиям мглы соляной, притяжению бегущему тверди, взгляд сосредоточен, омния меа, капли пресные, злаки, влажная нега страстей, и если Бог Авраама, Исаака, Иакова перед этим о жертве кровной мне даст угадать, государству, церкви, народу, вот мой разум, натяжение мышечной ткани, вот поклонение мое. А это то, что я перетираю в ладонях моих, что с губ слизываю языком, что бережно в чреслах несу, истоки устья, капли от крови Христовой, не иссохшей, верую во френе моем. И вот уж на это окончание пути моего агрессивный чудак, возвращусь, аки пес на блевотину. Имеется также развитие темы Богорождества, намеченного во второй строфе стихотворения «Так вот и ныне». Оно находит логическое и гораздо более рискованное, ввиду проекции этого события на частный и довольно распространенный случай современной жизни. И как на меня, даже кощунственное выражение, объясняемое гностического и протестантского толка наслоениями в сознании автора. Обратите, например, внимание на слова «тело мое, грубый сожитель, которого я ненавижу со всей его целью и болью и с той мишурою, что с этим отдаленно рифмуется» в более позднем стихотворении «Благовещение», которое я сейчас буду читать. «Поворот трамвайных путей, фонарь, отразившийся в коже плаща, крысиный запах парадный, запомни это, тело мое». И с ним отойди. Тело мое, мой грубый сожитель, которого я ненавижу со всей его целью и болью, и с той мишурою, что с этим отдаленно рифмуется, я оставила в памяти сладостный страх, не перед ним, и еще я оставила плод в моем ложесне, излитое семя бесплодно, но я слышала, крылья бились и бились о воздух. Отсюда уже недалеко до позднейших, довольно некорректных отношений верующих, причем как христиан, так и мусульман, поздних текстов Завьялова, вошедших в книгу речи, стилизированных под Евангелие и Коран. особенности это касается поэмы «Четыре хороших новости». С очень интересной, в смысле упомянутого ранее филологического направления, заключительной фразой из четвертой главки «Хорошей вести от Эрзян», которая звучит так. «И приступив, ученики его сказали ему: „Для чего замолчал, Ацизор?“ Он же сказал ему ответ: „Я прикоснулся к ним, потому что у них не было языка, чтобы говорить с ними“». Конец цитаты. Перенося таким образом категорию молчания, которым отличается народ, которому нечем говорить и нечего сказать, на пришедшего к ним говорить пророка. Мотив, как я постараюсь доказать далее, очень важный для Завьялова. Мне кажется, при чтении этих и подобных стихов у верующего читателя неизбежно должны возникнуть несколько вопросов, из которых по меньшей мере два главных. Первый. Какие цели преследует Завьялов в своих филологических провокациях, отмеченных очевидным отказом от привычной для русской поэзии чувственно-повествовательного, но без аналитического восприятия мира и переходом к почти абсолютному молчанию с последующей его передачей на бумаге? И второй. Насколько глубока его укорененность в вере? Или же это интерес чисто познавательного характера со стороны эрудита и знатока древних языков? Ответ на оба эти вопроса мы находим в предисловиях самого Завьялова к его книгам, а также в весьма малочисленных, но довольно пространных его интервью. Привожу целиком авторское предисловие к книге Мелика. История поэзии знает немало эпизодов, когда ощущение исчерпанности той или иной традиции вызывало почти физиологическое отвращение при соприкосновении с ее царственным облачением, превратившимся от длительной носки в истрепанное рубище. И всякий раз виделись два выхода из этой ситуации. Выход кинический, когда поэт или нарочно раздирал остатки царской мантии, подставляя срам ветру, или наоборот, шутовски подмигивая, утрировал псевдовельможные позы. Обычно этот вариант сопровождался еще и идеологией отрицания предыдущей парадигмы. И выход филологический, когда обветшавший механизм подвергался диагностике, и в ее результате следовала операция по трансплантированию новых источников питания и силовых агрегатов. Но культурный континуитет поддерживался как бы на филологическом уровне, а сам менталитет хирурга ли, технократа, не требовал революционных жестов в идеологии. Такой видится реформа греческого стиха в ранней Византии, когда с одной стороны Иоанн Хризостом и Роман Милот поставили крест, каламбур, на тысячелетней традиции. Григорий же Низианзин вывернул наизнанку кинические лохмотья Леонида Таренского, а с другой Нон Панополитанский всего лишь заменил квинтитативный принцип гекзаметра на динамический, в то время как Иоанн Дамаскин силлабизировал ямб. Не нечто ли подобное мы наблюдаем на картине, являющей нам, подобно последнему дню Помпеи, групповой выход из-под развалин русской силлаботоники, где живописные жесты «дыр-бул-щил», «убыщур-скум» и стебосемантические пируэты «выходит слесарь в зимний двор, глядит, а двор уже весенний» стоят в жесткой оппозиции и к полиметрическому акцентному стиху, и к строфической силабике, и к нижеследующим текстам, написанным в технике новой Мелики, с их опытом актуализации, конечно же, в соответствии с акцентологическими возможностями русского языка, побед на ритмических агонах поздней греческой архаики. Это предисловие, как я уже сказал, довольно определенно может служить нам ответом на оба поставленные нами вопроса, хотя и то, и другое при этом требует все же некоторых дополнительных изысканий. Примечательно, например, упоминание Завьяловым имен отцов православной церкви по совместительству поэтов. Оно порождено исключительно филологическим контекстом. Ответ же на второй, даже считаясь с изрядной эрудицией в области православного канонического богословия Завьялова, не так однозначен. я лично, хотя ничего не знаю о Завьялове как о верующем человеке, склонен решать его, пускай и с изрядными оговорками, но тем не менее скорее отрицательно, чем положительно. Мне кажется, что христианство поэт Завьялов, не знаю как человек, ибо это все-таки несколько разные вещи, воспринимает скорее не как вероисповедание, сколько, как мы видели из только что процитированного мною текста, поэтическую или культурологическую систему в числе многих прочих. Особенно это заметно в первой части поэмы «Сквозь зубы», вошедшую в книгу «Речи», произведении под названием «Окончательные суждения господина Тарео», действие которого происходит, как можно предполагать, в помещениях и на улицах некоего среднеевропейского современного города, где давно потеряли смысл все мыслительные и существовательные модели, кроме религиозных, которые у Завьялова носят явный мусульманский оттенок. Что интересно, они вложены в уста, как можно догадываться, воинствующему христианину, выступающему с обличениями многочисленных и так нам всем знакомых пороков современного ему потребительского мира. Правда, при чтении некоторых фрагментов напрашивается иной раз. И прямо противоположное толкование. Кажется, что фиксируется реакция мусульманина на вторжение в его жизнь некогда бывших христиан. Эти обличительные фрагменты завершают тексты 6 из 7 коротких главок, из которых состоит это произведение. Фрагменты, предшествующие им, собственно, и фиксируют распад упомянутых моделей. Привожу эти 6 заключительных фрагментов. Первая глава. «И будет подобен он мечу в руке ангела, и не иступится острие лезвие его, и лишится обоих глаз неверных, ибо поразило зрение вспышка стали его». Вторая глава. «И по воле его чрево жены неверного иссохнет и станет неплодно, и зловонны сделаются истечения ее. Жена же праведника, подобна смоковнице, украшенной плодами, и сладостно лона ее, познавшему ее». Третья глава. «И предстанет пред взором ангела, вступивший в воинство его, и лишь достойный священной гибели погибнет, а отвергнутый падет в прахе под ноги праведных, и неверные возвеселятся доли своей рядом с уделом его». Четвертая глава. «И вострубил ангел о гневе его, ибо старейшины родов забыли о часе молитвы, и сыновья их не ревнуют о войне с неверными, а дочери их в непослушании и блуде». Пятая глава. «Я Господь и Бог твой, и я дал тебе во владение землю мою, от реки Великой Ра и до гор Рифея земля моя. Так ли ты ревнуешь об уделе моем, когда переполнен он неверными и женами, и детьми их детей?» Шестая глава. «И пал пламень с неба великой ярости его, и ураган гнева его обрушил пристанище их, и в священной войне истаял тук сердца их, праведные же успокоились на пажитях злачных». Здесь, прежде чем закончить эту часть передачи, приведу толкование на только что прочитанную, а также 2 других части, составляющих текст поэмы «Сквозь зубы». Комментарии самого Завьялова, несколько отличающиеся от моих. По Завьялову, далее цитата, «это действительно речь «Сквозь зубы». С этой поэмы начинаются поэмы. До этого я писал стихи, я писал о себе. А в этот момент я почувствовал, что надо писать о других. И поначалу, конечно же, говорить с той же самой интонацией, которой я говорил 25 лет раньше, я уже не мог. Поначалу я пытался хотя бы сквозь зубы что-то такое произнести. Эта поэма «Сквозь зубы» состоит из 3 частей. Первая часть, где поэт совершает террористический акт, уничтожая мир, который столь отвратителен для него. Во 2-й части какие-то другие люди уничтожают тех людей, которые представляются им не людьми. А в 3-й части никто ничего не уничтожает, мир гибнет сам. Причем мир – это мир культуры, древняя Греция. Дело происходит в современной Греции. Сначала остров Крит, потом Афины, потом Фивы и так далее. На этой цитате я пока не прервусь. А размышления о книге, в которую входит прокомментированная автором поэма, я продолжу в следующем эфире.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Вербное воскресенье. На шестой неделе Великого Поста прошла Москва-река. Весна дружная, вода большая, залила огороды и нашу водокачку, откуда подается вода в бане. Сидор Водолив с лошадьми будет теперь как на море. Кругом-то кругом вода. Обедать ему подвозят на плотики, а лошадям сена хватит. Должно быть и весело там ему на высокой водокачке. Сидит себе на порожке, посматривает, как вода подымается, трубочку сосет, чаек пьет, никто не побеспокоит. Василий Васильевич поехал на плотике его проведать, да и застрял. Бадья с колеса ухом сорвалась, заела главное колесо. Все и чинили с Сидором. Ну, дочинил, пустил. Поехал назад на плотике. Шестик с руки сорвался. Он и бултых в воду. Спасибо, еще ветла попалась. Ухватился, вскарабкался. Чуть был не потоп. Подъехали на лодке, сняли его светлы, а у него и язык отнялся. Хорошо еще погрелись они с Сидором маленько, а то пропадом пропадай. Снеговая вода студеная. Отец посерчал. Разбойник ты, мошенник. Целый день проволандался. Знаю твою бадью. За что только Господь спасает? А за доброту, говорят, с народом по правде поступает. Есть за него молельщики. Вербная суббота завтра. А Михаил Иванович не везет вербу и не везет. Горкин ахает, хлопает себя по бокам. Да ну-ка, он заболел в лесу. Старосты мы церковные, как без вербы? Бывало, в четверг еще привозил, а вот и пятница, и нет вербы. Во вражке уж не угрясли со старухой, лошаденка старенькая у них, а дороги поплыли, места глухие. Отец верхового на зорьке еще послал, и тот что-то позапропал, а человек надежный. Антон кудрявой водочкой балуется не шибко. Горкин уж порешил на Красную площадь после обеда ехать. У мужиков вербу закупать. Ни в кои-то веков не было. Срам какой! Да и верба-то наша разве? Перед самым обедом кричат от ворот ребята: «Михаил Иванов едет, вербу везет! Ну, слава тебе, Господи!» Хорошо, что Антона Кудрявого послали. Повстречал стариков за Воронцовым, во овраге сидят и плачутся, а глоблю поломали, и лошаденка упарилась, легла в зажоре. Вызволил их Антон, водочкой отогрел, лошадь свою припряг, вот потому и позапоздали, целую ночь в зажоре. Старуха уж отходить готовилась, на вербу все молилась. «Священная вербушка, душеньку мою прими осени», — сказывал Михаил Иванов. «А какая она священная? Свечки только!» «Верба богатая, вишневая пушистая, полны самки. Вербишки уж золотиться стали, крупный с орех, молиться с такой приятно». Михаил Иванова со старухой ведут на кухню горячим чайком погреться. Василий Васильевич подносит ему шкалик душ, тот огрей. Михаил Иванов кажется мне особенным лесовым, как в сказке. Живет в избушке на корьих ножках, в глухом лесу, куда и дороги нет, выжигает уголь в какой-то яме, а кругом волки и медведи. Возит он нам березовый самоварный уголь, какой-то звонкой особенной, и всем на нашей Калужской улице, и все довольны. И еще березовые веники в нашей бане, тем и живет со своей старухой. И никогда с пустыми руками не приедет, все чего-нибудь привезет лесного. Прошлый год зайца живого привезли, зимой с ними в избушке жил, да зайца-то мы не взяли, нехорошо зайца держать в жилье. А нынче белочку привезли в лукошки, орехи умеет грызть, и еще целый-то мешок лесных орехов. Ореха было по осени, а бору нет. Трифоновичу в лавку мешок каленых продали, а нам в подарок сырого по заказу. Отец любит, и я люблю. Не рассыпается на зубах, а вязнет и маслицем припахивает сладким духом орешным. Белка сидит в плитушке, глядеть нельзя. На крышу сиганет — прощай! Отец любит все скоро делать. Сейчас же послал к знакомому старику в заряде, который нам клетки для птиц ставит, достать железную клетку Белкину с колесом. Почему с колесом? А потому, говорят, белка крутиться любит. Я сижу в кухне рядом с Михаилом Ивановым и гляжу на него и на старуху. Очень они приятные. И пахнет от них дымком и дремучим лесом. Михаил Иванов весь в волосах и черный-черный, белые глаза только, все лицо в черных ниточках-морщинках, и руки черные-черные, не отмыть до самого страшного суда. Да там на это и не смотрят, там душу покажи. Отец скажет ему бывало: «Михаил Иванов трубочист, телом грязен, душой чист». А он отмахивается: «Иди тут, и душа-то угольная». «Нет, душа у него чистая, как яичко», — Горкин говорит. «Грех по лесу не ходит, а по людям». Спрашиваю его: «А ты погорел?» И они, оказывается, уж погорели, сподобились, куда-то в село ходили. Маришка ставит им чугунок горячей картошки и насыпает на бумажку соли. Они царапают кожуру ногтями, и картошка у них вся в пятнах угольная. Очень нашу картошку одобряют. Слажи, говорят, сахару. У старика большой ноготь совсем размят. Смотреть страшно, в ногах даже у меня звенит. — Это почему? — палец. Спрашиваю я, дергаюсь от жути. — А деревом защемил, — говорит. А у старухи пальцы не разгибаются, будто курячая лапка. И шишки на пальцах вздулись. Болезнь такая, угольная болезнь. Ну и картошечка, говорят, самый-то аппетит. Они со вчерашнего утра не ели, зажоре ночевали с вербой. Уж им теперь, хоть бы и не говели, все грехи простятся за их труды. Свеченую вербу привезли. Я сую старушке розовую баранку, а старику лимонную помадку постную. Спрашиваю: «Медведики у них водятся? В лесу там?» Говорят: «А как же?» Заглядывают. «И еж в избушке у них живет для мышей, Васькой звать. Зовут в гости к себе. Лет придет, вот и приезжай к нам погостить. И гриба, и ягоды всякой много, и малины сладкой лесовой, и... А на болоте клюква». Даже клюква! За день так стаяло подсушило, что в саду под крыжовником куры уж обираться стали, встряхиваться. К дождю, пожалуй. Ложа на дворе растет не по дням, а по часам. Скоро можно на плотике кататься, утки уж плещутся, ныряют. Лужи на бережку стоят стариковые дровянки с вербой. Совсем роща, будто верба у лужи выросла, и двор наш весь словно просветился, совсем другой, радостный весь от вербы. Горкин цыганку велел в сарай пока запереть, а то, ну-ка, на санки вскочит, набезобразит. А это не годится, верба церковная. На речке Сетоньки, где росла, высоко росла, высокое древо верба. Птиц только присядет, а птиц не собака, не поганит. Я смотрю на вербу и радуюсь. Какие добрые привезли! Сколько дней по Сетоньке в талом снегу топтались, все руки ободрали, и теперь сколько же народу радоваться будет в церкви, Христа встречать! И Горкин не нарадуется на вербу. Задалась-то какая нонче, румяная да пушистая, солнцем тронула вербишки, завтра за сеночной осветим, домой принесем священную, бутылочку поставим. Она как раз к радонице на Фоминой белые корешки ниточки выпустит. И понесем на Даниловское покойному Мартыну плотнику, в голова посадим, порадуем его душеньку. И Пелагее Ивановне посадим на Ваганьковское. И как хорошо устроено! Только зима уходит, а уж и вербочка опушилась Христа встречать. Все премудро сотворено, радуется на вербу Горкин, поглаживает золотистые вербышки. Нигде сейчас не найти цветочка, а верба разобралась. И завсегда так на святого Лазаря, на вход Господень. И дерева кланяются ему, поют осанну. Осанна-то, а такое слово духовное, сияние значит, божественное, осанна. Вот она с нами воспоет завтра осанну, святому дельцу, а потом дома за образа поставим, помнить год цельный будем. Я спрашиваю его, это чего помнить? Как чего? Завтра Лазаря воскресил Господь. Вечный, значит, жизнь всем будет, все воскреснем. Как радость-то, так и поется. Общее воскресение из мертвых Лазаря воздвиг Христе Божий. А потом осанну поют, вербное воскресенье называется. Читал, небось, священные истории. А я тебе говорил, ну вот-вот, ребятишки там воскликали, в Иерусалимграде. Христос на осляте на муку крестную входит, а они с вербочками, с ваями по-ихнему. Вая называется, а по-нашему верба. А фарисеи стали серчать со злости. Зачем, мол, кричите осанну? Такие гордые, досадные им, что не их осанны встречают. А Христос и сказал им, не мешайте детям ко мне приходить и возглашать осанну. Они сердцем чуют, дети-то все чистые, безгрешные, а дети не будут возглашать, то камни каменные возопьют. О как! Осанну возопьют, прославят. У Господа все живет, мертвый камень и тот живой, а уж верба-то и подавно живая, лишь цветет. Как же не радоваться-то глубоко! Он обнимает вербу, тычется головой в нее, и я нюхаю вербу. Горьковато-душисто пахнет лесовой горечью живою, дремуче-дремучим духом, пушинками по лицу щекочет, так приятно. Какие пушинки живые, в золотой пыльце, никто не может так сотворить, Бог только. Гляжу, а у Горкина слезы на глазах, и я заплакал от радости, будто живая верба. И уж сумерки на дворе, звездочки стали выходить, а в луже совсем светло, будто это от вербы свет. Старикову лошадь поставили в конюшню рядом с кривой. Задали ей овсеца, а она, Антипушка говорит, овес-то изо рта просыпает, только разбрасывает, отвыкла, что ли, от овса-то. Или все зубы съела, старенькой совсем. Кривает перед ней орел. Понятно, в бедности родилась, к овсу-то и не привыкшая. Где там в лесу-то овса найти? А кривая ласково ее приняла, пофыркала через боковинку. Может, и жалеет, понимает. В гости к ней сирота пришла. Лошади все могут понимать. и серчать могут, и жалеть, плачут даже. Антипушка много повидал на своем веку. Когда молодой еще был, хозяева с места его решили. Пришел он к лошадкам прощаться, а у них в глазах слезы, только не говорят. А кривая, может, она чует, что старикова лошадка священную вербу привезла? Хорошо ты ее приняла. Ей, может, так открылось, а? Горкин сказывал, в град Иерусалиме даже камни каменные могли бы выпиять. И эту вот осану, а лошадь животное живая, умная. Вот придет день страшного суда, и тогда все воскреснут, как Лазарь. А что, и кривая тогда воскреснет? Понятно, все воскреснет. У Бога-то от него все, и к нему все, все и подымутся. Помнишь, летость у Троицы? Видали, с тобой на стене красками расписано. И рыбы страшенные, и львы-тигры несут руки-ноги, кого поели разорвали. Все к нему несут, Господу, в одно место. Это мы не можем, хотя полпалец там уж не приставишь. А Господь, Господи, да все может. Как земля кончится, небо тогда начнется, жизнь вечная. У Господа ничего не пропадает, обиды никому нет. В кухне лампадка теплится. Михаил Иванов пошел спать в мастерскую на стружку к печке, а старуху ложила Марьюшка на лавке, мяткой напоила, дала ей сухие валенки, накрыла полушубком. Кашель забил старуху. Да как не пожалеть? Старый человек-старуха, и делу такому потрудились, священную вербу привезли.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.